Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана, продюсер программы Наталья Пориэта. В течение следующих 50 минут поговорим о таких темах. Ближе к завершению этого часа расскажем о премьере в театре Михаила Чехова. Там собираются сегодня ставить знаменитый «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова в постановке Вестера Кайриша. Подробнее об этой премьере мы поговорим ближе к завершению этого часа. Также продолжаем вспоминать папу римского Франциска. Его похороны пройдут в субботу. Вместе с тем, какие вызовы стоят перед следующим понтификом, каким его видят здесь служители церкви в Латвии. Епископ Римской католической церкви Андрес Кравалис прокомментировал Домской площади в том числе и этот вопрос. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. В культурном блоге обсуждаем, кто представляет Латвию на Венецианской архитектурной биеннале в этом году и на художественной биеннале в следующем. Об этом уже совсем скоро. Ну а начинаем этот информационный час обсуждения того, что сегодня начинается международная выставка автоиндустрии 2025. Она проходит уже в 30-й раз, и вот с сегодняшнего дня на Кипселе, это, в общем, крупнейшее автособытие Балтии, такая международная выставка, которая представляет в том числе и тенденции в автомобилестроении, и там, например, будет и в качестве диковинки представлен автомобиль, полностью сконструированный из конструктора Лего. Ну, в общем, во всем этом подробно мы поинтересуемся у руководителя ТВ-программы «Аутозинес» Норман Савотинш. Вместе с нами на прямой связи. Приветствую вас, слушатели, в студию.
Доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, об основных автотенденциях, которые выявляет выставка, о которой идет речь.
Ну, скорее, тенденция номер один – это очень ощутимое присутствие китайских производителей, потому что за один только год в выборе нашего авторинка, по-моему, прибыло где-то 3-4 новых марки, все они китайские, и все они будут участвовать в выставке, чтобы показать, что это за производитель, какие автомобили он может производить. Это не только электрические, потому что люди почему-то считают, что из Китая в европейский рынок приходят только электромобили. Это не так. И думаю, что об этом можно будет узнать как раз на выставке. Ну и кроме того, европейские производители, и не только европейские, ответят некоторыми примерами. У нас будет балтийская премьера электромобиля Renault 5, который ни много ни мало это европейский автомобиль года, актуальный. И до сих пор эта машина у нас еще не появилась, и как раз вот презентация состоится вот сегодня, через несколько часов. И это не единственная презентация, поэтому сказать, что это выставка автоиндустрии, а не, скажем, выставка автодилеров, это даже не преувеличение.
Вот, расскажите, пожалуйста, на кого эта выставка ориентирована? Да, мы знаем, что в Латвии в основном интерес проявляется именно к вторичному, что называется, рынку. Автопарк стареет, ну и, соответственно, прийти туда и только лишь то, что называется, бередить собственные раны, интересы и невозможность что-то приобрести и что-то, так сказать, использовать в практической жизни. Нет ли такого ощущения?
Это спорный вопрос, потому что, конечно, да, рынок новых автомобилей куда более маленький, чем рынок подержанных, но все-таки люди при возможности смотрят, есть ли вариант приобрести новые автомобили. Как раз я думаю, что в нашей выставке вот первую скрипку, как говорится, будут играть как раз не премиальные автомобили, которые действительно большинству недоступны, а вот такие марки, как Dacia, например, которая будет показывать новые Dacia Bigster, и это относительно доступный автомобиль. Также уже упомянутые китайцы, которые, конечно, тоже играют ценой, прежде всего, и потом уже технологиям. Поэтому я думаю, что интерес как раз будет. И там, если посмотреть дальше, тогда Opel, Skoda, даже тот же самый Volkswagen, всем известный, все-таки могут предложить и довольно-таки доступные автомобили. И к тому же всегда по традиции на выставке предлагаются особые цены, особые условия приобретения нового автомобиля. Поэтому я думаю, что для многих посетителей это будет не только просто выставка, просто посмотреть там, но вариант что-нибудь выбрать.
Понятно. И присмотреться, да, к, соответственно, новому автомобилю. Да, ну вот вы уже упомянули о том, что будут представлены и некоторые особенные, да, автомобильные достижения. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что еще такого диковинного там можно будет наблюдать?
Ну, наверное, гвоздь программы, это уже говорилось, это автомобиль, который собран из кусочков Лего. Это вообще-то один из нескольких. Все-таки в мире существует только два или три автомобиля в натуральную величину, которые собраны из кусочков Лего. К тому же это не заводской проект, это частный проект. То есть частная компания из Швеции это сделала, это потребовалось почти 4 года, чтобы что-нибудь такое построить. И самое интересное, что вот это изделие, назовем это так, даже может передвигаться самостоятельно, конечно. Можно и по дороге, но, наверное, это не так часто случается. Это все-таки не настоящий автомобиль, сам проект довольно такой экзотичный, поэтому такое тоже не увидишь каждый день. Ну а если по таким более серьезным тенденциям, тогда, наверное, мы увидим некоторое равновесие между электромобилями, которым все-таки интерес немного остыл, и, скажем, заряжаемыми гибридами, которые сейчас как раз переживают такой очень большой подъем из-за того, что они объединяют два вида, скажем, двигателей. К тому же, еще до недавнего времени для них тоже полагалась субсидии со стороны государства. Ну, там еще неизвестно, как будет в будущем, потому что, видимо, эти деньги на данный момент практически уже иссякли, но, наверное, этот проект будет продолжен. Поэтому, я думаю, что будет с чем сравнить.
Да, мы тоже рассказывали в одном из своих выпусков о том, что, в общем, деньги на поддержку покупки такого электро- или гибридного автомобиля, они иссякли и закончились. Ну, вот сейчас ищут новые суммы, да, для этого. Спасибо вам большое за комментарий. Руководитель этого программы «Автозинис» Норманс Авотинч был вместе с нами на прямой связи. И вот мы говорили о том, что сегодня начинается международная выставка автоиндустрии 2025 на Кипселе, и в течение следующих нескольких дней она будет проходить. Там, как мы только что слышали, можно и присмотреться к новому автомобилю, и в том числе поглазеть на диковинные автомобили, чуть ли не вот собранные из конструктора Лего, и различные почувствовать, попробовать тенденции в автопроме. Ну, а мы переходим к другим темам.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Ну, а мы отправляемся в Венецию, или точнее поинтересуемся тем составом архитекторов, которые собираются представлять Латвию на 9 мая, на 19-й Венецианской архитектурной биеннале. Вместе с нами на прямой связи Елена Власова, моя коллега. Елена, приветствую.
Надеюсь, что меня слышно.
Да, слышно прекрасно. Итак, расскажи, пожалуйста, подробнее о Венецианской биеннале и кто туда направится от Латвии.
Да, давай для начала разберемся вообще с этой Венецианской биеннале. Вообще под этим брендом существует несколько мероприятий, от музыкального до театрального и танцевального, но главных два. Самое известное и самое престижное – это, конечно же, вот Венецианская художественная выставка. Она существует уже 130 лет и является, я не знаю, ее называют Олимпийскими играми в области визуальных искусств. То есть это самое престижное мероприятие в области визуальных искусств. Но есть еще Венецианская архитектурная биеннале. Она не такая старая, ее начали проводить с 1980 года, но тоже очень престижное мероприятие. Само слово «биеннале» означает, что мероприятие проходит раз в 2 года. Соответственно, художественная выставка проходит по четным годам, а архитектурная – по нечетным. И вот в этом году, как раз в нечетном году, проводится архитектурная биеннале. Ну, это, конечно же, это не просто демонстрация каких-нибудь необычных архитектурных проектов или дизайнов интерьера, да, как, допустим, там какой-нибудь миланский салон. Это вообще парад самых передовых технологических идей в сфере урбанистики. В этом году тема архитектурной биеннале – виды интеллекта, естественный, искусственный, коллективный. Ну, так вот она звучит, и упор сделан на то, как человечество реагирует на вызовы последних лет. От глобального потепления и загрязнения окружающей среды до нехватки жилья и продовольствия. И, конечно же, каждый национальный павильон эту тему раскрывает по-своему. Ну вот я посмотрела список тем национальных павильонов, и вот что меня заинтересовало. Например, исландцы будут демонстрировать возможности вулканической лавы как возобновляемого строительного материала. Интересный павильон у Арабских Эмиратов. Они показывают теплицы, которые можно интегрировать прямо в городскую среду. Бельгийцы пошли еще дальше. Они предлагают сажать лес прямо внутри зданий и рассматривать эти дома как отдельные живые системы, где растения очищают воздух, охлаждают помещения и создают микроклимат. Вот такой вот гибрид построенных объектов и природы. Очень интересный проект у Польши. Там авторы сравнивают то, как в наше время расположены элементы гражданской безопасности, огнетушители, камеры слежения, аварийные выходы, с тем, как в древности люди боролись с нечистой силой, вот вешали подковы, обкуривали помещения. Вот такой вот параллель. Ну, а Латвия в этом году выбрала для себя тему национальной безопасности. Наш проект называется «Пейзаж обороны», и над ним работала, ну, такая довольно большая группа авторов. Значит, что он из себя представляет? Это на экранах, на больших экранах можно видеть, ну, казалось бы, обычный сельский ландшафт. Вспаханные поля, лес, какие-то деревенские домики, куры, гуляющие дороги сельские. В общем, такая сельская обычная картинка, в которую вторгается военная тема. То есть все это было снято действительно вот в этой зоне, приграничной зоне. Там появляются противотанковые ежи, зубы дракона и прочие защитные сооружения, которые вообще-то на самом деле тоже являются видом архитектуры. И такие же вот сооружения уже в натуральную величину можно будет видеть в латвийском павильоне, так, как говорится, живьем. Да? То есть посетитель как бы, у посетителя должно создаться впечатление того, что он находится прямо вот там вот на месте вот в этом приграничном районе, в крайнем таком неспокойном и тревожном месте. Ну, конечно же, это реакция на нынешнюю геополитическую ситуацию, желание обратить внимание Европы и всего мира на войну в Украине, потому что Европа уже к этому стала привыкать, относиться как к чему-то обыденному. И вот, в общем-то, наши архитекторы хотят напомнить, что нет, война продолжается, и она стоит у наших ворот. Архитектурная биеннале пройдет с 10 мая по 23 ноября, и наша делегация уже поехала в Венецию, чтобы, так сказать, сооружать наш павильон. А тем временем стало известно, кто будет представлять Латвию в следующем году уже на Венецианской художественной биеннале. Наша страна участвует в этом престижном мероприятии уже 25 лет. И впервые туда, от Латвии, поедут не живописцы, не скульпторы, не мастера инсталляций, а модельеры, ну, по крайней мере, бывшие. Это, во-первых, это известный арт-деятель, художник, куратор и преподаватель искусства Бруно Бирманис и дизайнерский дуэт Мары Роллс, Мары Мастыня и Ролан Петеркопс. Эти люди работают на стыке моды и современного искусства. Но по своей как бы первой специальности они именно модельеры. Они отлично умеют кроить и шить. И в данном случае это очень важно. И вот если в этом году, да, на архитектурной биеннале наш проект посвящен возведению границ, то проект следующего года, наоборот, рассказывает о разрушении границ, потому что речь там пойдет о легендарной ассамблее неукрощенной моды. Это культовое мероприятие в области авангардного искусства, которое проходило в Риге в 90-е годы, сразу после того, как рухнул железный занавес и Латвия обрела независимость. И это мероприятие, ну, действительно было культовым. Оно вызвало огромный интерес во всем мире, и благодаря ему многие люди в западных странах вообще узнали о существовании Латвии. Бруно Бирманис как раз и является отцом-основателем этого уникального мероприятия, масштабы которого, в общем-то, поражают даже сегодня. Но вот только представьте себе, что маленькая Латвия, которая только-только стала отдельным независимым государством, в те годы превратилась в главную во всей, ну, по крайней мере, Восточной Европе, мекку авангардной моды. Сюда съезжались молодые эпатажные дизайнеры со всего мира. Количество коллекций, которые показывалось на ассамблее, исчислялось сотнями. Здесь начиналась карьера таких выдающихся авангардных художников, как Андрей Бартенев, Катя Филиппова, Йозеф Статкевичус, Сандра Страукайте. В это трудно поверить, но в 1992 году на одну из первых ассамблей неукрощенной моды приезжал еще никому неизвестным дизайнером в составе британской делегации студентов сам Александр Маккуин. В качестве гостей ассамблею моды посвящали такие звезды, как Пако Рабанн, Эндрю Логан, Сандра Руз, классики авангарда. Однажды в Ригу привезли целый чартерный рейс французов, весь первый ряд недели моды, журналисты, критики, фэшн-редакторы. В общем, это было что-то, это была настоящая сенсация. На ассамблее неукрощенной моды засветились многие известные сейчас в Латвии люди. Да, вот в то время по подиуму ходила нынешняя глава Рижской недели моды Елена Страхова. В одном из показов даже принимал участие Алвис Херманис, тогда еще студент актерского факультета. В общем, это действительно было невероятно знаковое мероприятие для моды во всем мире. И это было разрушение границ не только географических, но и жанровых, потому что то, что здесь в Риге показывали, было смесью модного дефиле, театра и перформанса. Поэтому ассамблея оказала влияние не только на моду и модельеров, но и на представителей других видов искусств. Конечно же, для людей с Востока и Запада смысл этого авангарда был разным. Западные дизайнеры воспринимали его как отказ от массовой одежды и вызов обществу потребления. А для наших дизайнеров и вообще дизайнеров из бывших соцстран авангард был вынужденным, потому что дефицит материалов в эпоху, советскую эпоху оказался своего рода творческим стимулом, который заставлял придумывать шедевры из подручных материалов. Ну, в общем, если Бруно Бирманис – это отец-основатель ассамблеи неукрощенной моды, то дизайнерский дуэт Марин Роллс современный, они будут как раз создавать сценографию нашего проекта в Венеции. Мара и Роланд в 90-е годы были еще подростками, но, безусловно, они тоже знали об этом мероприятии, и оно, безусловно, тоже на них повлияло. И в этом смысле они как бы, ну, такие дети Бруно Бирманиса, выросли абсолютно неукрощенными модельерами. В общем, лично я ужасно рада, что наше жюри выбрало именно этот проект, посвященный моде, и думаю, что это будет очень эффектно и креативно, и не только с долей ностальгии, но и с современным подходом. В общем, я думаю, что пора уже покупать билеты в Венецию, и напомню, что художественное биеннале пройдет в следующем году с 9 мая по 22 ноября. Вот за такой долгий срок можно будет ее посетить.
Выезжаем. Спасибо большое. Спасибо. Елена Власова была вместе с нами на прямой связи и рассказала нам о том, что кто будет представлять Латвию вот уже совсем скоро на грядущей архитектурной биеннале и на художественной биеннале в следующем году. Мы переходим к другим темам. Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами на прямой связи Роман Антонович. Роман, приветствую.
Привет, коллега. О хоккее быстро. Вчера был сыгран проверочный матч здесь, в Риге. Сборная Латвии по хоккею играла против сборной Швейцарии. Таким образом, ну, завершается уже подготовка к чемпионату мира. И наша команда одержала победу со счетом 3-2. Шайбы за нашу сборную забросили Мартин Шлавинш и Микс Тумановс, причем оба потом еще ассистировали друг другу. Вот, и основное время завершилось в ничью, игра продолжилась в овертайме, и наши хоккеисты играли в большинстве, но реализовать это не удалось, и в итоге все решалось уже в послематчевых буллитах, и победный буллит реализовал Рихардс Букардс. У Гудлевскиса, который стоял в этот раз на воротах, такая статистика: 23 отраженных броска из 25. Кстати, в предыдущих товарищеских матчах игровое время получали 4 разных вратаря, но вот именно Гуди признан лучшим голкипером немецкой лиги, и вот сейчас он вышел на второй матч и был признан лучшим игроком сборной Латвии на этой встрече. Вообще, боевой настрой у нашей команды, это подчеркивает и тренер Харрис Витулинч, и вот он подчеркивает, что голы могут забивать любые сочетания игроков, а не только 2-3 ведущих хоккеиста. Нам это очень даже на руку. И еще перед матчем было понятно, что будет много борьбы против сборной Швейцарии. И ребята молодцы, они выдержали давление. Швейцарцы, кстати, самая быстрая команда Европы. Да? И вот даже то, что они забросили шайбу на второй минуте встречи, лишний раз говорит о том, насколько быстро хотят решить все вопросы швейцарские хоккеисты. Но уровень нашей команды тоже очень-очень высокий. Но при этом, смотри, наша команда выиграла, но, тем не менее, состав, который мы видели накануне, сегодня еще будет отшлифовываться, будет повторная встреча, и затем уже начнется жесткий отсев, потому что будут приезжать ребята из-за океана, ребята, которые являются основным костяком нашей команды, вот из европейских лиг будут подтягиваться к команде. И Витулиншу предстоит такой непростой выбор, кого же все-таки хоккеисту благодарить за тренировочный процесс и даже не то, что усаживать на скамейку запасных, а просто исключать из заявки. И когда команда проигрывает, то это сделать проще, а когда команда выигрывает, то ну, здесь понятен будет выбор тренера, но при этом как-то с психологической точки зрения для хоккеиста немножко будет обидно. Мол, я выиграл, а меня попросили отцепиться от команды. Но в любом случае, сегодня будет вторая проверочная игра, и она еще больше расставит точки над «и», и станет понятно, кто же все-таки проходит состав нашей команды. Единственное, что, может быть, стоит обратить внимание на игру в большинстве, потому что сборная находилась в численном преимуществе 8 минут и ни разу это не реализовала. Это плохо. Вот. И чувствовалось в третьем периоде, что такая физическая яма у хоккеистов, они начали проседать, то есть по физике не дотягивали до швейцарцев. Но это скорее больше все-таки реверанс в сторону молодых хоккеистов, которым нужно подтягивать этот элемент. Сегодня повторная игра, болеем за наших и будем смотреть, какие там будут результаты и какие решения примет главный тренер. И накануне состоялась встреча в Мадриде на грунте Анастасии Севастова против Алены Остапенко, латвийское дерби во втором раунде. И совершенно неожиданно, наверное, для всех поклонников Алены, Севастова берет и выигрывает в 7-6, 6-2 вот, в двух сетах. И таким образом вот это противостояние Севастова-Остапенко уже третий раз, сколько они играли вот в таких турнирах друг против друга, завершается в пользу Анастасии. Но Алена, наверное, мне кажется, все-таки эмоционально сильно потратилась на турнире, который был в Штутгарте, и сейчас уже будет сосредотачиваться на игре в паре. А вот что касается Севастовой, то это очень хорошее возвращение. Она проводит очень классные встречи, причем сильные соперницы у нее были до сих пор, и вот сейчас в третьем круге предстоит игра с 13-й ракеткой Дианой Шнайдер. Посмотрим, пожелаем удачи, конечно же, нашей теннисистке. И я рад, что у Севастовой такой очередной камбэк в большой спорт.
Спасибо большое. Вместе с нами был на прямой связи Роман Антонович. Мы переходим к другим темам.
Домская площадь.
Похороны Папы Римского Франциска пройдут в эту субботу, 26 апреля. Церемония начнется в 10 утра по местному времени. В своем завещании Папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на прощание с обычным христианином. При подготовке программы мы поговорили с епископом Римской католической церкви Андресом Краволейсом и попросили его оценить роль почившего Папы Франциска в католическом мире и, в частности, для латвийской общины. Вот что он нам рассказал. Как вы оцениваете вклад Папы Римского Франциска в открытость церкви и в достижение социальной справедливости, его высказывание, его роль в этой связи?
Большое спасибо за возможность говорить. Я сейчас нахожусь в Израиле. И здесь чувствую, как много людей подходит, выражает соболезнования. Видно, что это такой момент, который, где люди хотят выразить соболезнования, быть рядом. И это чувствуется тоже за границей. Конечно, как уже сказали, Папа Франциск стал символом открытости, милосердия и солидарности с бедными, обездоленными. Особенно его акцент на церковь, которая выходит наружу, которая не остается в храме, но которая ищет человека. Это желание достичь, прийти к людям, не оставаться только в структурах, характеризует Папу и, конечно, своим примером и тоже трудами, что он написал. Первая энциклика была «Радость Евангелия», которая как бы была программа, чтобы верующие люди, католики, значит, больше участвовали в событиях и не сидели только в церкви, но любили ближнего и дали пример. Мы знаем его отношение тоже к другим религиям, и это особенно здесь чувствуется. Он тоже посещал мечети, он был очень дружелюбен к другим конфессиям. Это, конечно, останется в памяти, но мне кажется, что когда он пришел к власти, его служба была 12 лет, и ему не было это трудно, потому что он по своему призванию уже был такой человек. Его назвали в Аргентине кардиналом бедных. Он был близок, он не искал себя выставлять как-то, но просто служить и быть близок к людям, потому что он был иезуит, он, значит, прошел приготовление в общине, и во формации немножко другая, как у обычного священника, и поэтому он был такой свободный в своих отношениях, в своих словах, и он был человеком, который любил Господа и который этим свидетельствовал об этом. Господь для него это было все. И то, что он выбрал заступника святого Франциска, тоже показывает его программу, его жизнь и тоже его учение. Так что я думаю, что церковь еще долго будет изучать, читать. И когда человек может уходить, только тогда мы начинаем понимать, как важен он был для нас всех, как мы уже привыкли. И, конечно, он внес большие изменения в жизни церкви, в отношениях между священниками, между верующими, я думаю, между с другими религиями.
А какими действиями, какими решениями, как вам кажется, запомнится почивший Папа Франциск?
Я думаю, он был тоже очень близок не только бедным, но вопросы экологии были очень важны. Fratelli tutti, значит, быть братьями, быть благодарным за то, что мы живем вместе, и что у нас ресурсы, и мы должны нести ответственность за эти ресурсы. Значит, то, что он все свои апостолические путешествия, паломничество тоже как-то подстраивал, чтобы пойти там, где еще никто не был, где люди очень часто далеки, в периферии, если так можно сказать. Почему он приехал в Балтийский страны, когда его спрашивали, было много вопросов, но он сказал тогда очень просто, там эти народы много страдали. Я думаю, что раньше, ну, так церковь не смотрела. Первое его путешествие было на остров Лесбо, где он встретился с мигрантами, где он хотел выразить поддержку церкви, выразить ну, такое евангелическое отношение к этим вопросам. Я думаю, что он не боялся говорить о этих вопросах тоже с президентами стран. Он был очень интегральный. И я думаю, что он останется в памяти тоже, что свое служение он довел до конца. Еще несколько дней до смерти он был в тюрьме, и он говорил этим людям, заключенным, ну, я каждый год прихожу здесь, я мою вам ноги. В этом году я не смог это сделать, но я с вами. Я страдаю, я молюсь за вас, я близок к вам. И когда он уже был тяжело болен, он продолжал работать. Я бы сказал, что он был так до конца человек, который свидетельствует о Боге. И так бы его, так бы, он останется, во всяком случае, в моем сердце. Но еще, может, последнее то, что человек думал о своей смерти, он уже выбрал место, не только церковь, где это будет. Он сказал, чтобы ну, эта церемония была очень такая простая, чтобы на гробе ничего не было, кроме имени Франциск. И я слышал тоже, что он даже оплатил все... Ну, все
издержки, да,
поп-поп. Да, это показывает, ну, может, человек, который не боится смерти, который знает, что все в руках Господа, и что в любой момент Бог может его призвать. И я думаю, это свидетельство о такой большой духовной зрелости человека. Если человек заботится тоже о вечной жизни, это не боится и свидетельствует. И тоже его последние слова. Мне часто приходилось переводить его благословенство «Урби от Орби» или на Пасху, на Рождество. То, что он последнее сказал, он сказал, человек здесь не чтобы умирать, но чтобы воскресить, чтобы воскрес с Христом и чтобы жил вечно. Он как бы уже в этих последних словах выразил свое состояние, и этим тоже, по-моему, дает многим людям надежду на будущее. Он жил в Евангелии, и так бы хотел его характеризовать.
В мае в Ватикане соберется конклав, более 100 кардиналов будут решать, кто станет следующим папой римским, и уже называются возможные наиболее вероятные имена, среди них и кардиналы из Италии, Венгрии, Ганы, даже Филиппин, где очень растет количество католической паствы. Теоретически стать папой римским может любой мужчина, крещенный в римско-католической церкви. Однако с XIV века понтификами избирают исключительно кардиналов. Будет ли так же и в этот раз, мы пока не знаем, но вероятность очень высока. Мы поинтересовались у нашего собеседника, епископа Римской католической церкви Андреса Кра, каким он видит нового понтифика, с какими задачами он должен справляться и какие ценности представлять.
Вы упомянули его визит в страны Балтии. В 2018 году он был в Латвии. Как вам кажется, какое значение в жизни латвийской католической общины проявил папа Франциск и как сказалась его смерть на духовную жизнь католической общины Латвии?
Значит, он второй папа во всей истории. Иоанн Павел II святой был в 1993 году. И, конечно, очень правильно сказали, что он не был только в Латвии, но в Балтийских странах. И мы должны смотреть на этот визит в общем, потому что он в Эстонии, например, встретился с молодежью. В Латвии в кафедральном соборе он встретился с пожилыми людьми. В Литве он, например, встретился те, которые которые страдали от коммунистического режима. Он посещал тюрьму, он посещал мучеников, да, он посещал церковь, которая страдала, которая знала страдания. И поэтому очень важно смотреть на этот визит в целиком, чтобы лучше его понять. Мне была большая честь принять его в своем храме, где он спонтанно зашел, потому что храм был открыт, и значит, мы желали, чтобы храм, когда он уйдет от дома святой семьи и поедет в Аглону, был открыт с дверями распашку, и он просто посмотрел, там сделал такой плакат: «Поздравляем вас, святой отец, и приглашаем наш приход». И он зашел, помолился, благословил священников, пресвятые дары, которые были, и продолжал свой путь. Он был очень скромен в этих отношениях с епископами, с людьми. Он не хотел какое-то специальное там принятие или состояние. Он выбрал просто дневной центр, стационарный центр, самую маленькую комнатку. Ну, точно не это он выбрал, но его сотрудники. И сотрудники очень смотрели на то, чтобы не было ничего вот такого, который идет против Евангелия, да, чтобы была такая евангелическая простота в отношениях. И я думаю, именно этим он запомнится. Я знаю, что он немножко был болен в тот момент, он простудился тоже, но это не мешало ему потом в Аглоне улыбаться, благословлять людей, поздравлять священников. Я думаю, что он очень красиво выполнил свою миссию, и это останется как большой дар для нашей страны, для Прибалтики и всем сторонам.
Какие задачи сейчас стоят перед новым понтификом? Каким бы вы хотели видеть нового понтифика? Какие ценности он должен собой проявлять? Должен ли он продолжать деятельность папы Франциска или как-то по-другому направить католическую церковь своей деятельности?
Да, все последние папы как-то показали то, что, во-первых, ну, они не итальянцы, у них взгляд шире, они, как сказать, репрезентуют Вселенную Церковь, да. Когда папа пришел, конечно, Латинская Америка радовалась. И также, я думаю, сейчас есть континенты рядом, как Азия, как Африка. Я думаю, что ну, Бог сам выбирает себе слуг, который продолжит. Никто из пап не копировал друг друга, потому что это было бы невозможно. Но я думаю, близость к людям, то, что он использовал свой статус, чтобы себя показать, но чтобы служить. И он отказался от многих таких церемоний, показывая, что ну, закон, чтобы помогал человеку, а не человек должен жить по как бы, таким ну, законам или направлениям. Он оценил то, что он должен был делать, и он отказался от многих таких вещей, чтобы ну, не терять людей, чтобы быть ближе, чтобы были практичнее. И я думаю, это сегодняшние вызовы, которые ну, должны кардиналам, которые будут избирать, что они должны смотреть на этот мир. Как вы согласны, выбрали Иоанна Павла II, который знал жизнь в советских странах, который интересовался этим, и он, конечно, очень много сделал, чтобы коммунизм распал. Также я думаю, что здесь мы сегодня видим разные тенденции, что Евангелие должно служить людям и привести к Богу, а не чтобы люди как-то прятались от ответственности, от общества, чтобы не жили в гетто, а бы жили так, как он сказал, церковь есть та, которая выходит, которая не стоит на месте, которая заботится. Он говорит, даже говорил папа Франциск, что церковь это как военный госпиталь, да? Лучше даже, если она ошибится, чем она будет статично жить где-то в своем миру без отношений. Так что я думаю, как Иисус шел к людям, так и сегодняшний Папа должен быть такой. Он должен воплощать Евангелие, воплощать жизнь Иисуса и помогать людям в отношениях. Я уверен, что Господь нам поможет, и Он даст такого папу, который, ну, который нам не только нравится, но который нас сделает лучше и напомнит такие или другие акценты, так когда всегда в истории церкви так и было.
Епископ Римской католической церкви Андрис Кравелис рассказал нам о том, какие вызовы будут стоять перед новым понтификом, выбор которого начнется уже в мае. Мы переходим к другим темам. Завтра вечером в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится премьерный спектакль в постановке Вестура Кайриша «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Сценограф и художник по костюмам Кристина Юрьяна. На репетиции побывала Галина Грейдена.
В последнее время ни один спектакль Вестура Кайриша не обходится без политического контекста. Будь это «Гамлет» в нашем русском театре или «Сон в летнюю ночь» Шекспира в театре «Дайлас». Тема «Вишневого сада» заявлена как бездействие российской интеллигенции во время войны. Это почти пародия, поставлена весело, с юмором и даже сарказмом.
Пропали деньги! Ищи! Вот они! Подкладки!
Разговор с Вестуром Кайришем после репетиции спектакля.
Я просто говорю с этим спектаклем о сегодняшней России. И где я все-таки считаю этот мотив, что культура и искусство вне политики – это такой мотив тоталитарного государства. И я говорю, если художники там сидят до сих пор в Чеховском саду Вишневом и говорят только о своих чувствах, и не говорят, что вокруг у них в стране происходит, и как бы их это не касается, тогда они также ответственны за всю кровавую политику Путина. Просто я это анализирую. Я считаю, это признак тоталитаризма, когда искусство начинает быть вне политики. И знаю, даже в Латвии люди, многие хотели бы, чтобы... Ну, вы занимаетесь искусством, ну, не лезьте. Но у нас в мягком это режиме, но такие признаки всегда были в Латвии тоже. Но в России это уже глобально. Очень большие деньги, занимаясь своим искусством, но только не критикуй государство, общество, про войну не говоря.
Раневская устраивает прощальную вечеринку. У Кайриша гости то ли пьяны, то ли обкурены, странно одеты, парочки жмутся по углам. Спектакль под грифом 18+. И первое, что приходит на ум, глядя на все это, нашумевшая так называемая «голая вечеринка» в Москве Насти Ивлеевой, когда Филипп Киркоров сказал, что он зашел не в ту дверь.
Вы говорите об этой голой вечеринке, да, я много...
Очень похоже у вас на сцене.
Много о ней не знают, но это время войны, они эти голые вечеринки устроят. Да. Это как бы в самом деле большой символ того, что происходит. Я считаю, что они ответственны. Уважаемый Киркоров знал, в какую дверь он ходит. Извините, неуважаемый.
На сцене есть мясорубка, которая постоянно работает. Что за образ?
Мы там вишню. Выжимаем вишню.
Мелите вишню.
Да, мелим вишню. Мы сегодня просто репетиции не делали, там все становится красным.
Знаете, что сейчас в России мясорубка – это тоже и образ. Во-первых, люди попали в мясорубку. Во-вторых, вдовам дарят мясорубки. Если вы об этом слышали.
Ну, конечно, мясорубка и вишня, она и красная. Пусть каждый сам думает, что это за образы.
В финале старый слуга Фирс будет лежать в прозрачном саркофаге, из которого будет вытекать вишневый сок.
Ну, саркофаг – это такой, ну, как холодильник, баркамер, где он сохраняется, ну, и потом его вырубают, и он становится сакральным вишневым соком. Вытекает он, ну, как без него.
Даете ли вы ответ на извечный русский вопрос, а что делать?
Нет, я не могу давать давать россиянинам ответ. Они должны сами. Я просто даю, как я, европеец, это ощущаю. Культурные люди засиделись в вишневом саду и не заметили, что вишневый сок превратился в кровь.
Раневскую играет Вероника Плотникова. Лопахин Шамиль Хаматов. Легкомысленная и даже распутная Раневская, серьезный и грустный Лопахин, который, видимо, видит, куда все катится. Брата Раневской, нарядного и веселого Гаева, играет Евгений Пронин.
Мой персонаж Гаев. Это несчастный, одинокий человек, не способный что-то совершать в жизни. Полный болтун. Говорит о природе, о моде. Все что угодно, только бы не решать какие-то проблемы, с которыми сталкивается он и семья.
Хореограф Анна Абаликина из сцены вечеринки сделала что-то мистическое. Актеры элегантно, как по сне, перекатываются по сцене, хватают протянутую из окна руку Лопахина и куда-то проваливаются. Может, в новую жизнь?
На мой взгляд, произведение «Вишневый сад» — он какой-то бесформенности. Вот даже Анечка, которая устраивает наши там пластические перформансы, и она создает как раз именно эту бесформенность. И мы существуем в интересной пластике, совершенно невнятной. Вот это общество, которое притекает, оно слизь.
Разгадывать все задумки режиссера и пластику Анны Абаликиной будем на премьере. Хореограф же считает, что такая угадайка может понравиться не всем.
Спектакль — это не пирожок, чтобы всем нравиться. Он все равно затрагивает какие-то сложные темы. Потрясающие актерские работы. Это вот не классическая у вас постановка. Кто знает, что такое классическая? Uh-huh. Классическая — это когда вот в нарядах эпохи ходят. Нет, конечно. Мне кажется, зрителю будет возможность поразмышлять.
Размышлять будем о пистолете, который, как водится у Чехова, если есть на сцене, то обязательно выстрелит. А также будет много литровых банок с вишневым компотом, гитара и песни, костыли, газовая плита и, как водится у русских, разорванная на груди рубаха. Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
Благодарим вас за то, что провели вместе с нами это эфирное время. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Яна Дреймана и продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждет много интересного. Вот новости уже совсем-совсем скоро. Пусть этот день пройдет для вас, принесет хорошие только новости. 25 апреля на календаре, пятница. Счастливо.